радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскрес, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Молодозельна» и ее ведущая Александрина Маланина. Сегодня, в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне, мы поговорим с нашим гостем о том, как мы помним эту войну. И тема эта непростая, потому что помним мы ее в основном на словах. В семье передаются традиции, мы показываем детям какие-то фотографии, но они не имеют представления о том подвиге, о том мужестве, о тех лишениях, которые прошли наши отцы, деды, прадеды на фронтах Великой Отечественной войны. У нас в гостях сегодня отец Алексей Басов, руководитель военно-патриотического центра «Страж». Призываю всех сегодня звонить, задавать вопросы. Но поскольку эфир у нас такой предпраздничный, я предлагаю всем желающим позвонить и передать приветы тем ветеранам Великой Отечественной войны, которых вы знаете, которые еще с нами находятся и порадуются вашим приветам. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Отец Алексей, вам слово теперь.
Христос воскресе! Александрина, все слушатели, очень рады, что такая вот возможность появилась выступить на нашем православном радио «Радонеж». Ну и хотелось бы с преддверием праздника поздравить, ведь 75 лет назад, как мы знаем, это совпало и с Пасхой, и радость была двойная, и духовная, и в том числе всеобщая, она вылилась в ликование.
Отец Алексей, вот так получилось, что мы начали забывать войну. Ну, уже поколения прошли, те послевоенные выросли, и уже внуки выросли. Как же сохранить не только память в словах, да, но и память в делах? Собственно, ваш приход должен, наверное, об этом и повествовать. Просто отец Алексей занимается как раз воспитанием юношей в такой военно-патриотическом ракурсе. Отец Алексей, расскажите, как вы пришли к этому делу?
Ну, конечно, я, если так в историю вдаваться, пришел к этому давно, еще с детства, рассказы родителей, ветеранов очень повлияли. И папа, и мама, они находились в оккупации, рассказывали много интересных моментов, особенно бабушка, которая пережила и смерть мужа, и его 12 братьев на фронте. Вот, выходила трех дочек, среди которых была моя мама. И вот она вечерами нам рассказывала очень-очень много интересного. Вот, и все время заканчивала, говорит, жизнь большая, но ее, говорит, прожить, ничто поле перейти. Mm-hmm. И после вот таких рассказов с впечатленной детской душой, конечно, мы искали выхода всего такого настроя, кого защитить, как правильно жить. Это было пока не положено еще на основы церковной практики, потому что к Богу я пришел лет 19, будучи
немножко
студентом.
Немножко позже.
Да, вот.
Ну, тогда еще очень-очень мы много играли в детстве в войну, и да, делились всегда на русских и немцев. И никто не хотел быть немцами. И это еще в конце 80-х, в начале 90-х эта тема жила и, ну, как бы была актуальна. Мы разбирались в оружии Второй мировой войны. То есть память была более конкретная. А сейчас, если у там 10-15-летнего подростка, если спросить, то только самые знатоки или фанаты этой темы смогут ответить на какие-то простые вопросы, которые нам с вами были, ну, понятно, с полуслова. Потом воспитание патриотическое в школах было, и приходили ветераны. Я помню эти встречи в актовом зале или даже в спортивном зале. Всегда 9 мая было праздником, и встречи этих ветеранов, которые, несмотря на возраст, на какие-то проблемы со здоровьем, всегда приходили и находили возможность нам что-то рассказать.
Я тоже думаю, что вот война, это все так глобально, серьезно. Что же происходит? Ну, наблюдаешь много разных в детях. Ну, примерно до 500 человек за год проходит детей. Угу. Вот, и можно посмотреть, что происходит. И у меня родилась мысль одна. Я поделюсь вот в эфире с Александриной, со слушателями. Нет смысла запоминать войну, на мой взгляд. Вот эти вот детали и все. Современный человек, он уже не приспособлен к этому. Он живет впечатлениями более какими-то, ну, а более обнажается, когда что-то ему нравится, и закрывается совсем, когда он что-то не близко. Зачем ему знать там, ну, это же там так-то, это же не близко ему. А чтобы понять наших предков, вот здесь нужно сделать шаг интерактивности, на мой взгляд. Дать им это прожить, хоть чуть-чуть. И вот на данном моменте, как мне показалось, нам немножко удается. Удается, чтобы дети подышали, подумали теми мыслями, которые были у тех воинов, у защитников, у тружеников тыла. Они проникаются хоть чуть-чуть. Ну и на данном случае, мне кажется, что это максимально возможный вариант, потому что я помню себя в детстве, когда брал оружие, ты себя представляешь именно этим воином, защитником, и как бы наливаешься этими чувствами и мыслями. Ну вот мы так и подумали сделать интерактивную игру, втянуть детей, чтобы они хотя бы прикоснулись. Сама идея для них стала бы не чуждой.
Я так понимаю, именно так центр «Страж» возник. Расскажите подробнее.
Ну, да, если мы с истории начнем, вообще-то он возник после обращения к Георгию Победоносцеву, святому великомученику Георгию Победоносцеву, в храме которого я находился. Было много ребят вокруг, которые объединялись по разным интересам, но часть из них ни в какие предложенные им интересы не подходила. Вот, они напрямую ко мне подошли и сказали: мы хотим военно-патриотический клуб, сами дети.
Ничего себе. Это ребята, которые учились в воскресной школе?
Они ходили в походы, они ездили в лагеря, ходили на занятия воскресной школы, но себя никуда, ну, как бы так не причисляли. Было у нас большое объединение скаутское, и они туда ходили, но сказали, что нам этого маловато. Вот, мы хотели бы вот военный четко патриотический клуб. Это было в 2006 году, и с... Ну, а как я могу и то делать, и все делать? Я пошел к Георгию Победоносцу. Что мне делать? И он послал мне человека, который помог мне начать. Послал мне преподавателей. Присягу мы делали с майором БДВ Володей. Писали его для детей присягу. Вот, 45-й полк, еще он так назывался, вот оттуда. Самую первую форму бесплатно была роздана с 45-го полка для ребят. Вот, и появился еще благотворитель, когда мы стали мечтать. Ой, хорошо бы нам что-то такое, вот, чтобы реальное. Появился, и у нас первые 10 страйкбольных оружий мы тогда купили. Вот, как и что это будет, мы еще не очень понимали, но уже было понятно, что появляется какая-то база.
Сколько ребят было на тот момент?
Ну, не больше 20, 18-20 ребят.
И какого они возраста были?
А возраст у них где-то был от 10 лет. Вот. 10, наверное, 11 там самый старший был. Вот они в большинстве, вот этот выпуск, держатся друг друга, знают.
Многие... С 2006 года, так это уже 14 лет.
Так они уже и взрослые, кто-то и женился, кто-то после армии пошли.
Вот хотела спросить как раз, служили ли?
А то ж, и в ВДВ служили, кто-то в ГРУ послужить удалось, кто-то ФСО закончил, остался работать. Вот сейчас...
То есть увлечение такое детское переросло в профессию и заняло
у многих
всю жизнь.
Но нельзя сказать, что они все стали профессиональными военными. Вот, они получили некую закалку, некую много навыков, которые им пригодились. Один сейчас, например, строит ракеты, с удовольствием продвигается по служебной линии, его ценят на предприятии. Вот. И я думаю, что в этом есть маленькая наша
служба родине.
Доля. Вот. Кто-то пошел в полицию, кто-то пошел в медицину. То есть так нельзя говорить, что все стали под погоны. Но вот некая частица того, что надо служить людям, я думаю, осталась. Ради Бога служить людям. Вот. Здесь, наверное, все-таки с Божьей помощью удалось какие-то посеять семена. Но у кого как они выросли.
Давайте более подробно расскажем о том, чем же ребята занимаются в вашем центре. Мы уже поняли, что это большая история, больше 10 лет продолжается, и вам не надоело, вы продолжаете развиваться, и новые ребята поступают.
Да всякое было. Было так, что вот пока дьяконом не был, было много времени, стало дьяконом, меньше стало времени, и всякие мысли посещали. Опять Георгий Педоносов подходил и говорил, ну как же, мол, если есть кто, надо человека на замену мне. Ну... Пока помощники пришли, приходили, очень много осталось, вот, и старших офицеров, и очень таких опытных и военных, и гражданских лиц. И они, в общем, во многом тоже создают наш старший костяк старших офицеров. Вот, и в данном случае... Мне пришлось все равно этим заниматься. Сейчас развилась у нас наша история. Вот 8 клубов функционирует.
Уже 8 клубов.
Да, 8 клубов в разных и приходах, и при центрах различных. Вот, и с Божьей помощью появилась своя база. Там мы проводим и выезды, и лагеря, и походные практики, и слеты. Ну вот один из слетов должен сейчас как раз вот заканчивать свою работу по плану.
Да, но
Бог не дал.
Обстоятельства,
пока,
да, складываются.
Будем ждать, ничего страшного.
Пока так. Давайте расскажем нашим слушателям, что же ребята делают в центре.
Спасибо, что напомнили. Да, мысли убежала. Ребята занимаются как теорией, так и практикой. В центре мы на самом деле не очень много имеем возможности общаться с ребятами, потому что в основном все загружены учебой, какими-то послушаниями домашними, но они все равно выделяют день-два, а то где-то в некоторых местах и три дня выделяют на общение с нами. И вот за вот этот короткий период, а мы примерно 2-3 часа занимает общение с ребятами, мы пытаемся дать теорию и практику. Обычно мы всегда смешиваем эти вещи. К теоретическим вопросам могут базироваться на основном предмете духовно-нравственных основах православного воина.
Угу. Вы разработали сами эту систему?
Ну да, конечно, уже она столько лет, скажем, на них уже опробовано. Uh-huh. Вот. И методом, и проб, и ошибок, к сожалению, не сразу все бывает. Но на самом деле вот на этом выстраивается все отношение. У них по приходу начинается курс молодого бойца. Когда курс молодого бойца, это не только вот знания, там зачеты, конечно, есть, но это в основном принять своего решения, когда человек говорит «я хочу». Вот когда он так сказал, не родители его привели, попервах это может быть, что вот родители считают, а вот он еще не знает. Ни рыба, ни мясо. Мы такого сразу не включаем в состав бойцов и слушателей. Он просто, да, слушается, приходит.
То есть начинает вот это вот «я хочу», это на самом деле принятие ответственности,
так,
да?
Так точно. Это первое, что происходит в человеке. Он начинает принимать свое это решение, и за которое несет ответственность. Как только у него проявляется вот такое вот желание, смешанное с порывом, надо разобраться, что за порыв, что вот тогда собеседник, начинается общение. Некоторым, ну, просто, ну, как сказать, он так сделал, и я так сделаю.
За компанию не получится.
Да, за компанию здесь уже неправильно, потому что, а вдруг это неверная вещь, а вдруг это тебе не надо. А потом же товарищи из тебя спросят, ты будешь готовиться давать присягу клубную. Угу. Она не присяга армейская, это не клятва, потому что
да,
по
мы
заповеди
знаем
не клянись вовсе. Вот. Но а то самое обещание, к которому ребята подводятся, и они обязаны будут соблюдать его.
Это ценность своего слова в том числе.
Да, и потом ты сам можешь открутить момент и посмотреть, как ты меняешься. Вот до, вот после, а вот в процессе.
Угу.
И
то есть это некий рубеж такой,
да,
получается.
Да, вот рубеж. Обычно он наступает, да, где-то порядка 10-11 лет, уже человек способен. Некоторые, и у нас были таких случаев несколько, зрели раньше.
Угу.
Довольно серьезные ребята. Вот, и принять решение не откладываю. Как только они решились, как только они вот созрели, все, пожалуйста. Не возраст, вот, внутренняя целостность. Вот это первый шаг. И для этого мы стараемся, занимаемся. Есть ряд общений, есть специально мы пытаемся их вывести в поля. Вот, у нас одно из требований, положений, чтобы ребенок не в кабинетных условиях принимал свое решение.
Ну да, теоретические изыскания.
Да, да. Не ума, так сказать, заключение, а именно он понюхал, почувствовал.
Понюхал порох, о, хотели сказать.
Порох еще впереди. Порох, да. Бывает и порох, мы на стрельбы тоже ездим. Вот, и с помощью ЦНИ Маш мы вот осваивали, в том числе и оружие Великой Отечественной войны, пытались, угу, там стреляли, девчонкам давали интересные образцы. А даже мы и современные тоже нам предлагали. Вот, интересная была поездка. А порох впереди. В данном случае это только его желание ребенка. Он созрел, он готов. И он тогда имеет доступ уже и к боевым вещам в том числе. И начинает он и тактику изучать, и практику владения оружием, и все прочее, что с боевой подготовкой связано. Надо сказать честно, что ребят приводит во многом в клуб это интерес к оружию, интерес к силе.
Это чисто мужская
такая. Да. И это хорошо, это да, очень здорово. Но и мы должны им дать то, зачем они пришли. Поэтому у нас и есть ребята с боевым опытом, ветераны войн, вот, и нескольких войн в том числе. Но главное, что...
Вы имеете в виду из числа наставников?
Так точно, да. Наставники, вот, и из разных родов войск, вот, но они имеют реальный боевой опыт. Зачем? Не для того, чтобы обучить...
Ребенка воевать.
Да, нет, абсолютно. Но чтобы ему сказать правду про это, что человек сам пройдя, сам видя, он всегда постарается постелить соломки, скажет, ты учи лучше, дружок, ты проверяй товарища неповерхностно, ищи в нем опору сущностно. Вот, в чем познаваться, как познать друга, настоящий друг или нет, как доверять, вот, какие мысли себе брать на вооружение. Ну, многое другое, они через свой опыт, через свои какие-то рассказы, ощущения, они очень хорошо воспринимают. Но сделать это, например, в кабинетных условиях, когда занимаешься за столом, сидят ребята, либо это сделать у костра, когда они уже набегались и сами только что стреляли или попали под обстрел минометный. И вот они все это пережили, и тут им говорит, да, ребята, но это все не совсем так, как в бою на самом деле. Вот у них начинаются на самом деле горящие глаза. Когда,
потому что это живая история.
Живая, да. И они знают эти моменты, они знают, от чего отталкиваться и куда стремиться, потому что им более опытные наставники рассказали. Ну, например, романтика военных – это не только романтика, но это еще и рутина труда.
Конечно.
А если ты ленишься, а если ты себя не умеешь заставить, терпеть не научился, голубчик, тебе надо начинать уже. И вот романтика романтикой, но покажи, как ты готов к этой романтике.
У меня было интервью с ветераном, ну, это довольно давно было, я еще была неопытной журналисткой, и вот Адольф Петрович Капель... Ему привет передаю, ему сегодня, ну не сегодня, а в этом году ему 96 лет.
И поздравления.
И поздравления ему, да. И вот я у него спрашиваю, ну что вот такое самое, что вам больше всего запомнилось? Мне казалось, что он должен рассказать какой-то героический эпизод или что-то такое вот действительно из-за романтического представления. А он так устал на меня, посмотрел и сказал, деточка, больше всего мне запомнились дороги. И то счастье, когда нам разрешали поспать на только что сгоревшей деревне. Потому что земля была теплая, и люди передвигались по ночам в основном. Днем были обстрелы, нельзя было. И ночью они шли, днем они должны были стрелять. На сон не оставалось времени. И самая главная мечта солдата была выспаться. И вот когда им разрешали поспать, да не просто так, а на теплой земле, на пепле, он говорит, вот это мне больше всего запомнилось. И я очень благодарна Адольфу Петровичу, что он мне... Вот с первого же моего вопроса отрезвил, и больше со всякими романтическими глупостями к ветеранам не приставал.
Да, это ветераны, конечно, кладезь. Это наша история, это очень многое, что они, в общем, заложили, поделились. Это просто неоценимо. Вот, и это дает нам возможность и помнить, и апеллировать ко всяким инсинуациям, отбиваться от них, потому что у нас живой пример, у нас живые люди. Что вы хотите нам сказать, когда у нас есть те, кто это знал и видел и прошел?
Я напомню телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы работаем для вас. Звоните, задавайте ваши вопросы. Вы уже поняли, что отец Алексей Басов, ну, большой опыт имеет военно-патриотического, ну, я бы так сказала, подготовки и юношей. И этот опыт...
И девушек тоже.
И девушек, да, и этот опыт проходит не в кабинете, а на выездах в окопах, да, в палатках, и максимально приближен к реальным условиям. Может быть, вы подробнее расскажете про какой-то выезд, который вам запомнился, ну, по результатам или по условиям, или еще по каким-то таким важным, с вашей точки зрения, моментам?
Ну, в общем, что далеко ходить, я думаю, что интересен сам слет, который вот уже 10 лет насчитывает в нашей обойме. Слет «День Победы», так и называется, он посвящен Дню Победы. Как раз в первые выходные майские он начинается. Начинал проводиться еще в Тверской области, потом переместился плавно в Калужскую область и проходит на базе нашей базе ВПЦ «Страж». База называется «Рубеж». И там мы закладываем очень интересные мероприятия.
То есть слет проходит 10 дней?
Нет, меньше.
8, неделю.
Я думаю, что 5 дней это самый максимум, угу, что можно в первых выходных,
ну, прохладно
получить.
Еще, да.
Ну и мы стараемся все проводить по требованиям, которые к нам предъявляет государство, поэтому больше 6 дней это нельзя.
Нельзя.
Больше недели уже все. Вот, хотя у нас там есть возможности и помыться, и постираться, все это, пожалуйста. Вот, но не это главное.
Что из себя представляет база, пока вот мы не ушли от бытовых условий? Что это такое?
База – это, скажем так, военно-полевое сооружение, которое включает несколько корпусов для размещения личного состава. Есть корпус для педсостава, вот, ну и несколько вагончиков, которые... бытового назначения.
Хранится летнее. Что-то, да?
Да, оборудование и, скажем, то, что необходимо, в общем, материалы для проведения.
А там... гауптвахта?
А гауптвахта — это более серьезная вещь. Это отдельно стоящие палатки.
Ну, то есть имеется.
Ну, скажем, на самом деле не требуется, потому что у нас...
С дисциплиной нет проблем.
Ну да, вот можно сказать, что она решает, дисциплина в военно-патриотическом лагере, она выстраивается по системе военной. Поэтому, в принципе, люди, когда туда едут, они соглашаются, они понимают, что им придется, что с них будут требовать некоторый порядок. И, в общем-то, это действует и на ребят, и на преподавательский состав. Ну, вполне нормально слышится. Упал, отжался там 10 раз. Человек отжался, понимает, что ему все надо поправить, и он поправляет. Для особо непонятливых там другие, там третьи. Ну, все это армейское. В общем, ребята очень вполне понятливые, вполне мотивированные. И вот как раз вот это вот сам по себе формат слета, он для военно-патриотических клубов и других различных клубов, и скауты к нам ребята ездят, и туристы, вот, приезжали, и моряки. То есть он довольно обширный, и казаки.
Какой распорядок дня, и что вы делаете, какие учения вы проводите?
Вы знаете, там у нас есть стандартный распорядок, когда мы делим на утренние и вечерние мероприятия, которые после завтрака до обеда вкладываем в блок дневной, что-то или они смотрят, или там изучают, или делятся своими, там, своей информацией, или вечерний, играют, делают какие-то походы, выходы или боевые столкновения, полосу препятствий изучают. То есть такая более активная, более умственно спокойная, более активная к вечеру. Но это все в общем. Их там ждет игра. Сейчас вот у нас по Москве было проведено несколько игр «Патриоты России». И финалисты этих игр туда выезжают. У них есть возможность себя показать и победить уже среди победителей других команд.
Ну, финал.
Финал, да, но финал необычный.
В общем, что это за игра? Что она из себя представляет?
В течение дня им предстоит, в общем, решать боевые задачи.
То есть целый день она длится?
Да, у них сухпаёк армейский, выдает сухпаёк на команду. Они получают карту с заданиями, они получают необходимость там выходить в эфир, там, где надо.
То есть у них есть рация, они умеют им пользоваться?
За это время мы как раз их обучаем и картам, и рациям. То есть они проходят те самые минимальные требования, которые, без которых в этом участвовать нельзя. У них есть сопровождающий обязательно вот взрослый. У команды. Да, взрослый сопровождающий. Они, находясь в движении, всегда советуются, но взрослый не решает за них задачи, не принимает решения. При одном условии, когда угрожает жизни и здоровью, тогда он обязан включить. Ну, он тоже проходит инструктаж, этот взрослый. Мы тоже, на самом деле, говоря честно, смотрим его адекватность. Всякое бывало. Вот что надо обязательно смотреть и на взрослых, не только на детей. Вот, когда все хорошо, когда, ну, если взрослому требуется, на самом деле, помощь и подстраховка, мы выделяем своих подростков, которые, в принципе, и без взрослого справятся, вот, но для них это самостоятельное действие, они должны и боевые задачи решать, и поисковые задачи, и медицинского характера, и, скажем, ну, это просто разнообразный круг.
Вот, и... Вы сказали, что может возникнуть ситуация, которая угрожает жизни и здоровью. Действительно, настолько сложен маршрут и настолько сложны задания, которые могут угрожать?
Да, мы вот вышел на улицу, поскользнулся на арбузной корочке, вот уже тебе гипс. И уже тебе угроза. Но, ну, если говорить честно, конечно, мы там проработали и сам маршрут, и, скажем так, постраховались там, где опасно. Но об этом ребятам знать не надо. Они идут по-честному. У них все...
Они идут в бой.
В бой, да. Иначе, если мы не будем им давать самореализовываться, то ребята понимают ложь. А вот в данном случае мы не лжем, просто мы выбираем из тех вариантов, которые у нас есть, наиболее подходящие по безопасности, по трудности, по уровню их развития, потому что мы уже их посмотрели за те несколько дней, когда они с нами. В общем, приезжали различные клубы, в том числе и совсем молодые, даже вот детишки, малыши бегали, скажем так. Но они так бегали, что мы им даже присудили там за волю к победе, потому что они реально, да, они не смогли преодолеть там
полосу препятствий какой-то.
Ну, около 15 километров надо было за день пройти. А дети, конечно, но они очень просились. Мы им сократили немножко путь, поэтому они победу одержать априори не могли. Но зато они так проходили, что, в общем, награда была достойна. Вот они так радовались, прыгали. Это заслуженно было. И нам совесть подсказала, что правильно сделали.
Год от года меняются условия, задания. Что остается неизменным, что меняется?
Неизменным остается время, когда мы выделяем на общение. Все клубы, все, да, любая вот спортивная организация, патриотическая, она имеет под собой, должна иметь под собой патриотизм, любовь к родине. Если спортсмен не патриот, то его можно купить. Если воин не патриот, то его тоже можно купить и продать, и так далее. Если медработник, который призван сберечь от смерти, не патриот, ну, он попросит денег и отразвернется, когда денег не дали. И это так в любом случае. Вот, и учитель, который учит, то же самое. Если он не учит от души, так он что может дать? Сухие цифры и факты. В интернете это можно накопать. Поэтому очень необходимо общение между людьми, которые себя каким-то образом показывают, что они еще готовы защищать свою родину, семью, готовы стоять за интересы, за свою ментальность, в конце концов, та, которая получилась от предков, поддалась им от предков. Вот в данном случае они общаются, они очень сильно находят поддержку в друг друге, это видно, потому что они потом переписываются, у них живая поддержка идет в жизни.
Но они, конечно, они сплачиваются, преодолевая трудности, они становятся как единым отрядом, единым целым.
Да, они еще и посмотрят на другие, как у них, а как мы. И вот эта вот среда, которая после общения и взаимодействия получается, да, мы ее немножко, конечно, там, специальными технологиями делаем искусственно, там и конкурсы, и всякие необходимость представить себя. И, ну, есть таких технологий, они простые и, в общем-то, доступные. Вот они себя видят, идентифицируют, осознают, и потом уже дальше по жизни, даже если он выпадет из клуба, если у него будет что-то в жизни пойдет не так, он не уйдет с дороги служения. У него есть опора, у него есть примеры или даже просто товарищи, к которым может обратиться. У меня все плохо, помогите. Вот. Он их видел, он знает, он обонял их идеи.
А сколько у вас за год проходит таких слетов?
А слет у нас один. А вот лагерей военно-патриотических, да, он у нас порядочно. У нас около 16 выездов, походов за
год. В течение года.
Да.
А вы, ребят, набираете условно осенью, 1 сентября к вам приходят, и потом в течение года они обучаются, правильно?
Мы сделали немножко по-другому. Да, в принципе, все правильно, и такой подход, он, наверное, оптимальный. Но мы собираем в течение года.
Я скажу, к вам присоединиться почему. Можно в любой момент.
Да, я скажу почему. Потому что вот этот вот первый этап, курс молодого бойца, мы специально оставили для того, чтобы можно туда войти. Некоторые могут и 3 года его проходить. Некоторым достаточно месяца. Но зреть должен там человек, у него есть к этому, если потребность, то он, ну и за месяц он все изучит, все сдаст, он все проглотит. А некоторые, вот он, у нас мальчик был, 6 лет ходил, но я не скажу, что ему не полезно, понимаете. Вот один раз в неделю его отпускала мама, и еще в лагеря, по-моему, 1 или 2 он ездил, да, в пару лагерей в год. И я не скажу, что он бесполезно это делал, потому что я помню, какой он приходил, и вот какой он стал в конце, смыслящим, ну,
то есть он
логичным.
Созрел.
Но он, скажем, он не принимал присягу, он не пошел дальше, но вот в этой среде все-таки поварился. Ну и таких бывает, ребят, да.
У меня к вам, ну, несколько еще вопросов. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы и передавать приветы ветеранам Великой Отечественной войны. Тех, кого вы знаете, помните, с кем доводилось общаться, и вы знаете, что они живы и здоровы. У меня вот какой вопрос. Что же входит в этот курс молодого бойца, который можно за месяц пройти, а можно за несколько лет? Из чего он состоит?
Ну, там несколько таких очень важных дисциплин. Курс молодого бойца, как я уже сказал, он обязателен. Он выстраивается на базе духовно-нравственных основ православного воина, то есть что, зачем, как, каким образом, все вот там разбирается. С точки зрения Евангелия и православных основ.
Можно это уложить в какую-то формулу, вроде того, вроде той, которую нам завещал Александр Невский, кто нам с мечом?
Я понимаю, да. То есть, как хотелось бы.
Попонятнее для наших слушателей, что же это такое курс русского воина православного?
Духовно-нравственных основ, да, православного воина. Любовь. Проще сказать, все строится на любви в данном курсе. Если человек начинает цеплять, он начинает понимать, что ему это необходимо. Ни ненависть, ни жестокость, ни сила, ни... Вот ему нужна любовь. Если ты не воспитаешь в себе любовь, то ты теряешь смысл всего остального. Любовь появляется, у тебя есть что преодолевать, как преодолевать, есть силы, и смысл появляется.
Очень сложно это увязать с боем. Угу. Как же может любовь проявляться, когда мы защищаемся?
Гнев может быть. Особенно праведный гнев, когда ты чувствуешь вот на... Ну, я, конечно, вам, так сказать, пропустил несколько важных разделов. Угу. Мы сейчас перепрыгнули.
Не успеем курс пройти.
Не успеем, да. Но самое-то главное, что если ты не любишь создание, а ненавидишь его, то ты его рушишь. Если ты любишь, и любовь помогает тебе созидать, вот... Что ты созидаешь? Ты победил человека в каком-то формате, там, обыграл его, значит, выстроил оборону лучше, чем он думал, там, или зашел ему в тыл, но ты его не уничтожаешь как ничтожество. Ты уничтожаешь злобу.
То есть ненависть. Не возвышаешься над ним.
Нет, нет. Это очень сложно. Вот один мне спецназовец делился своим впечатлением, что у него был такой опыт, что он все время молился во время боевых операций. Вот, он все время молился и говорил, что если я не молюсь, я не знаю, куда стрелять. Прямым текстом. Не мне, вот ребятам рассказывал. Они у него уточняли, а как же вы, там приказы.
Я вижу противника,
всё. Он
да.
говорит, вот молитвы нет, все говорит. Я не чувствую. А его не видно. На самом деле, вот по-хорошему, только признаки, когда впрямую уже видишь, так сказать, и когда целится, это уже плохой противник. Mm-hmm. Это уже хорошая цель. А вот он маскируется, он в засаде, ты его не видишь. И все равно у него вот есть некое, как говорят, шестое чувство, которое...
Выработанное уже?
Нет, это оно от Бога данное, мне кажется, так. И многие святые им обладали, ну, нельзя сказать обладали, было дано им от Бога это предчувствовать. Я вот расскажу даже один случай, который связан с Великой Отечественной войной. Вот ветеран, его зовут Николай, если он жив, дай бог ему здоровья. Фамилию, к сожалению, не помню. Я даже вот писал заметку в одной газете в Тульской про него, но, к сожалению, вот фамилию забыл. Он воевал вместе, ну, был такой момент, когда их вызвал Георгий Константинович Жуков к себе ставить задачу лично. И вызвал их, ну, вот ночью вызвал, утром надо будет эту задачу там делать. И он говорит, я вижу сам, он ходит, мается, вот сейчас солнышко встает, уже надо задачу давать, уже вот они, мы с ним там стоим, вот. А он и так, и сяк, и ходит вокруг. И вот раз на небо так уперся глазами, говорит, прям весь туда выстрелил взглядом, вернулся и говорит, не будет наступления.
Вот так.
Вот вам к чувству. Бог знает. Я не знаю, и он также мне вот как что слышал, то я и передал. Вот, и таких много случаев. Вот еще один наш вот преподаватель тоже рассказал интересный случай, что ехали они в машине, в КамАЗе, на скорости довольно большой, вот, и вдруг что ему почувствовалось, как у него, вот, ну, он человек верующий, религиозный и практикующий. То есть он молится, да, ну, как, если по-простому говорить, что он с Богом живет. И вдруг он, что-то ему показалось, почудилось, он схватил водителя за шиворот, ногой открыл свою дверь, водитель за рулем, а он сидел вот на бронежилеты, на бортах машины, на боковых дверях. И, говорит, прям его за шкирку из руля вытаскиваю, и уже летим вдвоем. А тот сопротивлялся, конечно.
Ну, еще бы.
Да, вот. И, говорит, летим, и вижу, как боковым зрением попадает граната РПГ, и машина за нами взлетает, переворачивается через нас. Ну, вот, спаслись не только он, а еще и товарищ спасся. И вот таких вещей много, когда сам Господь вмешивается в наши все действия. Поэтому надо место Богу стараться давать.
Давайте мы сейчас поговорим еще о ваших наставниках. Кто они? Что это за люди? Каким образом они к вам пришли? И почему считают нужным играть с мальчишками?
Ну, у нас наставников около 10 человек. Если так вот, есть штатные, есть нештатные, больше штатных. Вот. Они разные, есть и действующие сотрудники, вот они внештатные, есть уже ветераны войны, они уже у нас в штате. Ну, очень непростой вопрос, потому что за каждым из них своя судьба.
Ну, как я понимаю, это все люди служившие?
Большинство из них, да, они служили, да, кто-то... Кто-то дошел до определенных званий и имеет там боевой опыт, кто-то просто был в армии и тоже там сержантское имеет звание. Но дело не в этом.
Что их к вам привело и держит?
Я думаю, что Бог привел, вот практически все случаи, это Господь привел, и Он же поддерживает, да, есть экономические моменты, потому что мы открыто стараемся вести дела. Но не в этом дело. У них, у каждого есть свой стержень. Вот он, я бы так сказал, каждый человек делится своим знанием, опытом только для одного, чтобы помочь потом этому молодому, еще юному созданию прийти через трудные его жизненные обстоятельства к Богу. И вот этот стержень, он прослеживается. Стань хорошим человеком. Для чего? Чтобы прийти к Богу. Стань правильным воином. Для чего? Чтобы прийти к Богу. И вот я вижу, как вот эти преподаватели говорят о тактике, о рукопашном бое, говорят там, как правильно оружием обращаться. Но смысл и подтекст, он везде в них есть. И вот, наверное, по этому признаку Господь приводит людей. У нас вот и друзья есть, наши товарищи. Вот мы с одним, Андрей Михайлович Збитнев, начинали очень давно. Вот он сейчас не может, занят, но работает, скажем, вахтовым методом. Но вот много что и он оставил, он часть себя, а ему Господь сказал, что занимайся детьми. То есть он впрямую сказал, что я пришел к вам, чтобы заниматься детьми, потому что меня послал Господь. Вот. Будучи в тяжелом положении, как вот он рассказывал, он почувствовал, что он сейчас будет убит. И, говорит, сверху посмотрел на меня и оставил мне жизнь. И я ей должен распорядиться. Вот, вот это такие вот мне близкие люди. Вот, они патриоты, они любят. Вот когда любовь есть, она помогает решить, победить. Вот. А задача-то очень сложная. На самом деле мы вот уклоняемся от главного. вопроса, а вопрос-то очень простой. Сколько войн пережила наша земля, а сколько еще будет? Вот. Но самое-то главное, что войны были прославлены потом Богом, они святыми были. Как они готовились, кто их готовил, кто их воспитывал. И во многом здесь семья играла роль, во многом социум, который их окружал. Но еще большую часть, очень большую часть, это сам Господь давал людям, которые просили. И Александру Невскому, и Дмитрию Донскому. Они обращались сами к Богу, и Бог откликался на их просьбы. И наша задача как раз состоит в том, чтобы побудить, понудить этих молодых ребят искать Бога самому, самому преодолевать трудности.
Сейчас просто существует такое мнение, что дети инфантильные, избалованы, они изнежены в наших городских условиях. К вам они попадают со всем этим уже напором, привычкой этой жизни. Как удается ее преодолеть, или она сама уходит, с ней не надо бороться?
Вы знаете, это болезнь времени. Да, они приходят изнеженные, они диванные воины. Они сражаются в компьютере, они ух, как побеждают. А когда даешь в реальном бою, надо пробежать 100 метров, чтобы занять позицию, у него уже пот вспотел, у него нелегко это дается. Он говорит, а нужно ли мне это? А ты сам выбирай. И тут, конечно, отсеивается процент тех, кто хочет остаться диванным воином. Угу. Ему не надо ничего в жизни. Ему кто-то придет и защитит. Но есть те люди, которые реально, возможно, их выбрал Господь, возможно, у них у самих горит сердце вот пройти эту вот воинскую дорожку, но вот такие есть, Господь их посылает, это штучно, это немного, но за ними тянутся и другие.
Вот в процессе нашего разговора все-таки, вольно или невольно, я возвращаюсь к советской зорнице. Многие старшего поколения люди играли.
Используем, используем.
Вот. Чем отличается ваш слет?
Вы знаете, ну, тут я даже так сказал. Ну, у слета своя программа, она специально один раз в год, чтобы клубы подружились, чтобы померились силами, чтобы увидели,
как... Ну, некое сообщество создается.
Да, чтобы как кто идет к своим к целям. И к каким целям, и как идет. Вот, это надо, чтобы и дети об этом представляли, и руководители. Но вот больше это касается, мне кажется, вопроса военно-тактических лагерей. Вот, и рубежи у нас, давний лагерь, и для более взрослых форсаж вот в этом году. Ну, и другие специально там для юных, и даже семейные есть выезды. Вот, и осенний, весенний призыв, там все-все лагеря. Но смысл один. Человек заходит любой. Вот он ничего не может знать. Может ничего не знать. Мы, ну, есть такие лагерь для более старших и серьезных ребят, которые уже должны иметь подготовку. А этот вот в основном заходит, он должен получить знания, минимальный опыт, и у него должны появиться свои какие-то интересы реализованные. Вот так мы понимаем.
Следующий мой вопрос.
Игра через игру, конечно.
Через игру. Да, но игры у вас вполне такие серьезные, потому что изучая страницу ВКонтакте, ну, начнем с того, что мне было это безумно интересно. Я застряла на викторине, в которой надо было определить, как называют части.
Автоматы?
Нет, не автоматы. Если бы автомат, это было бы проще, потому что это расхожий момент. Нет, там была бомба.
Граната, граната.
По-моему, все-таки это авиационная была бомба.
Авиационная, ясно.
я не могу сказать, что я большой специалист, но все-таки гранату от авиационной бомбы я могу отличить.
Много разных.
Вот, и мне настолько было интересно, мне не лень было совершенно полезть в интернет и прочитать про все это дело. Но оттуда же, из этих социальных сетей, я узнала, что вы осуществляете прыжки с парашютом.
Да, это есть у нас вот.
Я думаю, наши слушатели оценили размах вот этих вот учений через игру, да, или размах игры.
Так и так мы играем, и можно на улице тоже прийти, получить интерес и некоторые моменты. Чтобы посмотреть друг другу в глаза, достаточно и здесь нам собраться. А там уже настоящая игра и приближенный к реальным условиям, чтобы почувствовать, и пойдешь ты в разведку с товарищем, либо не пойдешь.
Угу. Отец Алексей, подводя итог нашего разговора, скажите, пожалуйста, есть ли у нас смена? Являемся ли мы наследниками той великой победы? Или это все разговоры?
Вы знаете, я на самом деле был момент, когда, ну, не то чтобы отчаялся, но довольно сильно огорчился один момент и сказал, да, может, и не надо мне заниматься. Там один развернулся, ушел в игрушки, стал там играть, там второй, там мальчишка закурил, тоже вышел из... У нас строго с этим стараемся придерживаться. Вот. И вот такое было, скажем, а зачем это все? И пришли сами ребята. Ведь это они назвали ВПЦ «Страж». Это они меня понудили этим заниматься. И они же меня поддержали в трудную минуту и сказали, что это нам надо. И вот до тех пор, пока есть такие ребята, мы будем заниматься. Даже если будет их немного. Вот тогда у нас будет и Россия, есть кому защищать страну, значит, страна будет жить.
Спасибо вам большое. А на этом время нашего эфира истекло. К сожалению, я думаю, что было бы интересно еще продолжить эту беседу и мне лично. На последних буквально минутах хочется передать привет моим ветеранам, с кем мне удалось пообщаться. Ну, не всем я передам приветы, просто это довольно большое количество людей. Анатолий Михайлович Галашкин, капитан первого ранга. Александра Васильевна Шилкина, радистка, в 15 лет убежала на фронт, приписав себе 3 года и участвовала в операции «Курская дуга». Она сведения передавала. Георгий Сергеевич Курлянский и Николай Федорович Хлебалин, который руководил бронепоездом, и они боролись под Ржевом. Дорогие ветераны, поздравляю вас с наступающим праздником. Мы вас помним, любим, воодушевляемся вашими примерами. Спасибо вам большое. В эфире была программа «Молодо зелено». Отец Алексей Басов, руководитель военно-патриотического центра «Страж» и ведущая Александрина Маланина. Всего доброго.
С Богом.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.